История за пределами учебников.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это радио «Комсомольская правда», программа «История за пределами учебников». В студии обозреватель Александр Гришин. У нас сегодняшний гость, добрый друг комсомолки, историк Евгений Спицын, который уже не раз приоткрывал такие завесы тайн над страницами нашей отечественной истории. И сегодня мы как раз собрались для того, чтобы поговорить об одной из таких тайн, вот, а именно о некоем плане Андропова. Здравствуйте, Евгений Юрьевич.
Здравствуйте.
Но 12 ноября 1982 года только-только похоронили дорогого незабвенного Леонида Ильича. Я помню, что у нас, например, на факультете журналистики смерть Брежнева, она не вызвала каких-то особых чувств, вот, потому что, ну, нам только дали дополнительные выходные, что называется. Вот, и на внеочередном пленуме ЦК КПСС Юрий Владимирович Андропов, к тому времени уже не глава Комитета государственной безопасности, да, он тоже, кстати говоря, расскажете, почему, да, он перестал быть, занимать этот пост, избирается генеральным секретарем ЦК КПСС. Еще через несколько месяцев он становится и председателем Президиума Верховного Совета, так же, как Брежнев, да, и в стране начинаются перемены, вроде как бы начинает реализовываться некий план Андропова. А был вот этот план или нет?
Ну, я думаю, что да, конечно, был. Правда, очертания этого плана, они были такие довольно контурные. То есть, такой вот программы разработанной, что ли, с конкретными шагами, с конкретными сроками, с конкретными результатами этой такой программы, безусловно, не было. Но прежде чем говорить о программе, я думаю, все-таки надо рассказать нашим уважаемым слушателям, как Юрий Владимирович шел к высшей власти и как он все-таки ее заполучил. Потому что в истории всегда его величество случай играет очень большую роль. Но я напомню, что Юрий Владимирович, он начал свою такую вот уже серьезную, что ли, партийно-политическую карьеру в Карелии под руководством Отто Вильгельмовича Кусинина. И до конца своих дней Отто Вильгельмович, а он умер незадолго до отставки Хрущева летом 1964 года, курировал Юрия Владимировича. Вот я напомню, что Отто Кусинин – это финский коммунист, который был довольно высокопоставленным сотрудником Коминтерна, а после, вернее, еще в период Советско-финской войны он возглавил 16-ю союзную республику, Карело-финскую ССР. Она просуществовала до 1956 года. Его хорошо знал Сталин, ему очень доверял Хрущев. Он после того, как по договоренности с финнами Карело-финская ССР опять стала Карельской АССР, он стал членом президиума ЦК и секретарем ЦК с 1957 года. И вот там, под крылышком Кусинина, начинал свою такую вот уже карьеру в высшем центральном партийном аппарате Юрий Владимирович Андропов. После известных венгерских событий 1956 года, а я напомню, что это был самый настоящий хартистский мятеж, то есть, говоря русским языком, фашистский мятеж, никакого народного восстания в Венгрии в помине не было. Сейчас достоверно известно, что за организацией этого мятежа стоял небезызвестный генерал Гелен, это один из сотрудников
руководитель западно-германской разведки.
Да, 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 БНД. Но дело в том, что он во время Гитлера был и одним из руководителей СС и, значит, СД, понимаете? Так вот, и вот после венгерских событий Андропов, который был послом нашим в Будапеште, он возвращается в Москву и возглавляет один из двух международных отделов ЦК. Вот там, в этом международном отделе, начинает формироваться так называемая команда Андропова, он ее называл «Подлесок». Это хорошо известные потом фигуры времен Брежневского и Горбачевского правления. Это Бурлацкий, это Арбатов, это Шишлин, это Шахназаров, ну и так далее, и так далее. Брежнев прекрасно знал, что это были за люди. Он их не случайно называл «мои социал-демократы», намекая на то, что они не большевики, то есть не коммунисты. Но он считал, что вот можно себе позволить такую фронду даже внутри аппарата ЦК, поскольку этот аппарат находился под таким жестким руководством со стороны Михаила Андреевича Суслова. И вот это вот подлесок, вот эти шестидесятники, они, по сути дела, во многом потом и предопределили политику Горбачевской перестройки. Но дело в том, что буквально через... Да, в 62-м году Юрий Владимирович делает очередной такой мощный рывок в своей карьере, это при Хрущеве. Он становится секретарем ЦК и курирует соцстраны, причем остается и заведующим одним из международных отделов ЦК. Второй, кстати, отдел руководил им Борис Николаевич Пономарев. Кстати, один из немногих членов руководства партии во времена Хрущева и Брежнева, который был искренним антисталинистом. Вот он точно. И буквально через 5 лет после этого, уже когда к власти пришел Брежнев, и Брежнев надо было формировать свою команду, он отстраняет Шелепина, прошу прощения, Семичастного, с поста председателя КГБ, находит повод, это бегство жены, дочери Сталина Светланы Аллилуевой к мужу, значит, в Индию, и назначает Андропова на этот ключевой пост. А надо понимать, что в тогдашней системе власти генсек и председатель КГБ – это как Шерочка с Машерочкой. Они практически каждый день контактировали по тем или иным вопросам, даже невзирая на то, что, значит, председатель КГБ после Берия не был членом президиума ЦК. Кстати, в том же 67-м году, нарушив вот эту традицию, Андропов впервые как глава ключевого силового ведомства страны, он входит в состав Политбюро ЦК, то есть он становится кандидатом в члены Политбюро ЦК. Это сразу поднимает его как бы над всеми остальными силовыми структурами. И вот долгие 15 лет он находился на этом посту более чем кто-либо за весь период вот советской власти. Но надо сказать, что Юрий Владимирович, да, в 73-м году он, кстати, становится полноправным членом Политбюро, значительно укрепляет свои полномочия. Я вот думаю, как и многие историки, что именно с 73-го года Андропов уже начинает задумываться о том, как ему прийти к верховной, то есть к высшей власти, потому что он все-таки был на 8 лет моложе Брежнева, и он понимал, что вот люди его там, условно говоря, годов рождения, это вот есть то следующее поколение руководителей партии государства, которые должны будут прийти на смену Подгорному, Кириленко, Брежневу, Косыгину и так далее. И вот здесь начинается целая череда загадочных смертей, я имею в виду и отставок, я имею в виду того же Шелепина, которого отправили в отставку в 75-м году, я имею в виду того же Кулакова, секретаря ЦК по сельскому хозяйству, который умер в 78-м году. Я имею в виду того же Горбачева, который в том же 78-м году необычайным образом оказывается в Москве и становится секретарем ЦК по сельскому хозяйству.
Ну, он же из Ставрополья.
А дело...
Оттуда, да. Где Андропов, так сказать,
да.
Тоже оставился.
Ну, он, да, да, он родом был оттуда, Овечья Республика, как ее Брежнев любил называть. Но дело в том, что ведь хорошо известно, что Леониду Ильичу на стол положили две кандидатуры секретарей ЦК. Одной из альтернативных кандидатур был первый секретарь Полтавского обкома Компартии Украины Федор Трофимович Моргун, которого, кстати, Брежнев хорошо знал по казахстанской Целине.
Мы должны уйти сейчас на небольшой перерыв, после которого вернемся в студию и продолжим беседу о том, кем был Юрий Владимирович Андропов и могло ли что-то получиться из его плана преобразований, который так и не был реализован.
История за пределами учебников.
Добрый день, я Александр Олешко. Слушайте радио «Комсомольская правда».
История за пределами учебников.
И снова здравствуйте, это опять «История за пределами учебников». В студии обозреватель Александр Гришин и известный историк Евгений Спицын. Мы говорим о плане Андропова, легенды, о котором не перестают ходить до сих пор.
Почему Андропов оказался секретарем ЦК? Его же должны были вести на смотрины к Брежневу, а он в это время в Москве справлял юбилей одного из ставропольских товарищей.
Андропов или...
Нет, Горбачев, да. А люди Черненко, а я напомню, что Константин Устинович, он помимо того, что был секретарем ЦК и членом Политбюро, он, возглавлял и общий отдел ЦК, это ключевой отдел ЦК. То есть, фактически, он предопределял всю кадровую работу партии. Вообще ни одна бумага без резолюции Черненко вообще не могла куда-либо пойти. Но он был человеком оперативным, трудоголиком и так далее. И вот в самый последний момент его все-таки обнаружили вот на праздновании этого юбилея и в поддатом состоянии привезли в ЦК на Старую площадь перед светлые очи Константина Устиновича. Он ему задал один сакраментальный вопрос.
Горбачева, подвыпившего,
да,
Горбачева,
да,
привезли,
да,
Черненко.
Да, 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 да. Говорит, ты вообще генсек-то в состоянии в таком состоянии идти? Он говорит, в состоянии. И они поехали к Брежневу, буквально на смотрины. И вот когда Леонид Ильич дал добро, Горбачев стал секретарем.
Потому что Маргун пришел трезвый.
Да. Это дело случая опять, понимаете? И вот я напомню, что в 78-м году, вот после, смерти Кулакова и прихода, Горбачева в секретариат ЦК, начинается пятилетка пышных похорон. Открывает ее Михаил Андреевич Суслов, и пошло-поехало, что называется. Но вот что любопытно, когда совершенно неожиданно в январе 1982 года умирает Суслов, то открывается вакансия второго секретаря ЦК. Это секретарь ЦК по идеологии. И вот здесь схлестнулись две группировки. Одна – это, Черненко, наиболее близкий к Брежневу человек по всем параметрам. А другая – это Андропов и стоящие за ним силы. В течение нескольких месяцев вопрос о том, кто займет это пустующее кресло, не решался. А почему это было важно? Дело в том, что по традиции второй секретарь ЦК, он руководил всей оперативной работой центрального партийного аппарата, то есть вел заседание секретариата ЦК. А секретариат – это рабочий орган всего ЦК. И вот здесь и сам Брежнев долго не мог решить, кто же займет эту должность. И в конце концов, в мае 82 года проходит очередной пленум ЦК. Это вот тот самый знаменитый пленум, на который Брежнев выступал с продовольственной программой. И главным куратором, который был назначен Михаил Сергеевич, как секретарь ЦК по сельскому хозяйству. И вот, когда решались организационные вопросы, то было принято решение, что председатель КГБ СССР Андропов уходит со своего поста опять в аппарат ЦК, спустя 15 лет, и становится, де-факто вторым секретарем ЦК, то есть секретарем ЦК по идеологии. А вот теперь ключевой вопрос. А кого же ставить вместо Андропова на должность председателя КГБ? И вот здесь происходит совершенно невероятная вещь. Вот здесь происходит то, что никто не ожидал. Дело в том, что председателем КГБ сам Андропов хотел видеть Виктора Михайловича Чебрикова, своего первого зама, генерал армии, который, кстати, тоже был днепропетровец, как Брежнев и как костяк его группировки, так называемой Днепропетровской. Но он уже к тому времени давно открестился от своих земляков днепропетровцев и стал андроповцем.
Видя, что происходит.
Конечно. И, в общем-то, днепропетровская группировка, это прежде всего, конечно, его помощники, Цуканов в том числе, это, безусловно, Тихонов, глава правительства Николай Александрович, это, безусловно, Щелоков, министр внутренних дел, это целый ряд заместителей председателя Совета министров СССР, это тот же Андрей Павлович Кириленко и так далее. То есть это, да, ну и, конечно, это первый секретарь ЦК Компартии Украины Владимир Васильевич Щербицкого, которому вот-вот только на днях исполнилось, значит, 100 лет, то есть юбилей со дня рождения был вот совершенно вот буквально на днях недавно, в феврале, да. Владимир Васильевич, это был хозяин Украины, причем такой дородный хозяин. Он обладал, конечно, непререкаемым авторитетом там, на Украине, и он был личным другом Брежнева. Так вот, председателем КГБ СССР становится глава республиканского КГБ. Это нонсенс вообще.
А какой республики?
Украинская СССР.
Украина?
Федорчук. Виталий Васильевич Федорчук из Киева с должности председателя украинского КГБ, сразу минуя все лестницы, так сказать, служебный, перескакивает на такое же кресло, только уже на союзном уровне. Вот это, кстати, самый такой вот верный маркер того, кого на самом деле Брежнев хотел видеть своим реальным преемником. И действительно, целый ряд мемуаристов, прежде всего, первый секретарь МГК партии Виктор Васильевич Гришин, затем был такой секретарь ЦК по кадрам Иван Васильевич Капитонов, а дальше сам Федорчук, они говорят, что предполагалось вот этой днепропетровской группировкой следующая шахматная партия. Значит, в ноябре, то есть через полгода, собирается новый пленум ЦК, Брежнева пересаживают в кресло председателя партии, специально в устав вносится вот эта вот должность, то есть это такая, ну, почетная должность, как бы синекура, да, а новым генсеком становится никто иной, как Щербицкий. Он тогда был еще довольно молод, энергичен, именно под это и переводили Федорчука в Москву на должность председателя КГБ. Но вот, опять-таки, его величество случай. Этот пленум произошел, только он уже произошел после смерти Леонида Ильича. Пленум этот должен был состояться 22 ноября, как он планировался. А состоялся он 12 ноября, то есть через два дня после смерти. И вот на этом пленуме Андропов избирается, значит, генеральным секретарем. Кстати, почему он не был избран сразу председателем Президиума Верховного Совета СССР? Я вам сейчас объясню. Дело в том, что по положению председателем этого органа мог быть избран только человек, который хотя бы полгода был членом Президиума. Вот. А он не был членом Президиума, поэтому его тогда же ввели в состав Президиума, а через полгода, в мае 83-го года, на очередной сессии, его избрали юридическим главой Советского государства, потому что председатель Президиума Верховного Совета СССР – это был юридический глава Советского государства. Поэтому эту должность занимал полгода первый зам Брежнева Василий Васильевич Кузнецов. Блестящий советский дипломат, просто изумительный. Кстати, человек, который сыграл, именно он сыграл решающую роль в разрешении Карибского кризиса. Никто либо. Кстати, он должен был и этого, ведь Хрущев, когда рассматривал после отставки Шипилова двух кандидатур на должность министра иностранных дел, эти две кандидатуры были Василий Васильевич Кузнецов и Андрей Андреевич Громыко. И Громыко он избрал именно потому, что он был более покладистый и более ручной, понимаете? Но это я так отступаю. Вот такие вот интересные моменты. Кстати, Василий Васильевич, он трижды был руководителем Советского государства. После смерти каждого генсека, ну, да, последующего, да? То есть после смерти Брежнева, после смерти Андропова и смерти Черненко. Да. Он занимал вот это временно должность эту, да.
Ну, хорошо. Вот я просто прекрасно помню достаточно светлые ожидания. Мне тогда уже, извините, было 20 лет.
Ну, мне 17 лет тоже было. Я тоже был взрослый человек уже. То есть я понимал хотя бы, что
речь идет. Ожидания были светлые, в духе Андропов прийде, порядок новый де, как бы сейчас сказали украинские националисты в Киеве, да. Вот смотрите, вы сказали, с 73-го года он начал, так сказать, видимо, готовить свой подход и, видимо, уже начал реформы. Я так понимаю, первая из реформ, которая была, это в 78-м году, когда он изменил название Комитета государственной безопасности, да, потому что 78-го было при Совете министров, да. А после стало совершенно самостоятельное ведомство, которое не подотчетно Совету министров, что называется, и так далее. Да? То есть я им как бы, что получается, развязывал руки себе и своей службе. Вот.
Ну, он, конечно, повышал тем самым статус. Дело в том, что после, значит, отстранения Берии от власти, которую, я напомню, в 1953 году после смерти Сталина возглавил объединенное МВД, куда опять вошло и Министерство госбезопасности. Ну, партийный аппарат, прежде всего, Никита Сергеевич Хрущев, они панически боялись, конечно, наших спецслужб, и поэтому было создано специальное КГБ СССР, Комитет госбезопасности, именно вот с этой приставочкой, вы правильно сказали, при Совете министров СССР, то есть это как бы не самостоятельный в полной мере орган. Председателем КГБ первым, как известно, стал его хороший приятель и подельник по Украине еще с довоенных времен, Иван Александрович Серов. Против Серова очень активно стали интриговать два человека. Это Брежнев и Миронов. Миронов – это руководитель отдела административных органов ЦК, которые курировали вообще весь силовой блок. Кстати, действующий, будучи действующим генералом КГБ. Ну, между ними просто кошка пробежала. Миронов погибнет в 1964 году вот в этой знаменитой авиакатастрофе под Белградом, где погиб маршал Бирюзов, когда они летели на празднование 20-летия освобождения Белграда. А, кстати, при Брежневе вполне возможно, этот человек бы вошел там в тройку, в пятерку высших руководителей страны, это однозначно.
У нас сейчас еще один перерыв, после которого мы продолжим наш интересный рассказ. Не знаю, как вам, мне очень интересно.
История за пределами учебников.
Я Александра Маринина. Слушайте радио «Комсомольская правда».
История за пределами учебников.
И это снова «История за пределами учебников», в студии Александр Гришин по-прежнему, который внемлет известному российскому историку Евгению Спицыну, рассказывающему, в свою очередь, о нюансах плана Андропова и что нас могло ждать, если бы этот план был реализован. Вот я смотрю по тому количеству постановлений, пленумов, да, которые вот начали проходить с его приходом на высший пост в государстве, да, а потом на совмещение. Понятно, что человек не просто так куда-то шарится из стороны в сторону, а реализует мероприятие какой-то программы.
Нет, ну, во-первых, надо понимать, что Андропов прекрасно понимал, что последние там несколько лет брежневского правления это был действительно застой, чего ж там говорить, да? Но, кстати, именно ведь Юрий Владимирович категорически убеждал, Брежнева забрать оба заявления, а Брежнев писал два заявления в 75-м и в 78-м году о добровольном уходе в отставку. Почему? А потому что в то время, в 75-м и в 78-м году, еще не были, не возникли реальные условия прихода именно Андропова к власти. Вы же имеете в виду, что здесь надо было заручиться поддержкой партаппарата раз и расчистить себе поляну два. В 75-м году, но он никоим образом не оказался в кресле генсека, и даже в 78-м. А вот в 82-м, да, почему? А потому что уже умер Косыгин, уже умер Суслов, уже были свергнуты с политического олимпа Шелепин, Мазуров, ну и так далее, и так далее. То есть все потенциальные... Машеров, вернее, погиб в 80-м году, Машеров, и так далее, да? То есть уже поляна была зачищена, что называется, на все 100. И вот в этой когорте стариков или геронтократов, да, я имею в виду именно эту прослойку высшего политического руководства, Андропов смотрелся как наиболее, конечно, адекватный руководитель страны. Но дело в том, что он был тяжело болен, причем давно, вероятнее всего, с конца 60-х годов у него уже были проблемы вот с почечной недостаточностью, и он находился на гемодиализе. Но он ведь не собирался совершенно умирать. То есть тот же Чазов говорит, что он вполне мог прожить и 5, и 10 лет, и реализовать ту программу. Но вот случилось то, что случилось. Находясь на отдыхе в Крыму, он, простудился, и у него на фоне вот этой простуды началось нагноение и воспаление надпочечников, которые, собственно говоря, и свели его в могилу. А вот то, что касается программы. Значит, смотрите, тут надо ее рассматривать как бы в двух аспектах. Первое. это экономика, второе – это территориально-государственное переустройство Советского Союза.
Значит, то, ну что... и третье, наверное, тоже, так сказать, но есть, это борьба с коррупцией.
Ну, это как составная часть. Но вот если
чего, первого или второго?
Составная часть, конечно, проблем, связанных с экономикой. Потому что он видел, что вот та экономическая модель, условно говоря, которая дает сбои, да, ну и отсутствие должного контроля со стороны правоохранительных органов за партаппаратом, они, условно говоря, этот партаппарат, как у нас принято говорить, развратили. Да?
Поехали по первой части.
По экономике. По первой. Значит, по экономике. Была создана, кстати, при нем рабочая группа, в которую вошли три человека. Это, значит, Горбачев, секретарь по сельскому хозяйству. Это секретарь ЦК по тяжелой промышленности Долгих Владимир Иванович, который сейчас жив-здоров и является сенатором от Москвы, от исполнительной власти. Значит, и это Николай Иванович Рыжков. Причем я замечу, что...
Лигачев туда не входил?
Нет. До Лигачева вообще еще не пахло. Лигачева в 83-м, вернее, в 82-м году переведут из Томска на должность заведующего отделом кадров. То есть он сменит Капитонова на этом ключевом посту.
Понятно. Значит, Рыжков, Долгих, Горбачев.
Горбачев, да. Вот это был штаб экономических реформ, условно говоря. Причем я должен сказать, что, да, Николай Иванович Рыжков, он был долгие годы первым заместителем Байбакова Николая Константиновича, то есть председателя Госплана СССР. Он хорошо знал очень экономику. И его Андропов специально... взял в ЦК, и под него была учреждена должность секретаря ЦК по экономике, чтобы ему дать соответствующие властные полномочия. И когда ему Рыжков, а я Николай Иванович знаю хорошо, и когда ему Рыжков сказал, что он ни дня не работал в партийном аппарате, он говорит, так это и замечательно, мне и нужен здесь не партработник, а именно технократ. Вот они, значит, работали над этой экономической реформой. А Долгих, по признанию всех, это была такая рабочая лошадка. То есть он пахал в Брежневском политбюро, это был самый такой впахивающий, что называется, человек. Прекрасно знал тяжелую промышленность, металлургию, химию и так далее, и так далее. Значит, что они взяли за основу? И вот здесь, мне кажется, они совершили грубейшую ошибку. Они взяли за основу наработки Кириллинской комиссии. А я напомню, что у Косыгина, у Алексея Николаевича, был зам такой, академик Кириллин. Он был председателем ГТНК, Государственный комитет по науке и технике. И он разрабатывал очередной проект новой Косыгинской реформы. Косыгинская реформа номер 2. Значит, эта реформа настолько испугала брежневское окружение, что Кириллин слетел с этого поста, его отправили в отставку, а Косыгин заработал инфаркт. Потом он заработает еще один инфаркт, и в конце концов его уберут с должности, а через два месяца, в декабре 80-го года, он умрет. Так вот, за основу этой экономической реформы вот эта рабочая группа взяла именно косыгинские наработки, то есть кириллинско-косыгинские наработки. И они потом, кстати, когда Горбачев придет к власти, и будет вот этот период так называемого ускорения, 85-87 год, вот эти два года, да, они будут во многом реализовываться, вот эти вот наработки. Потом Горбачев увидит, что они не дают того эффекта, на который они рассчитывали, и сразу перескочит на политическую реформу, провозгласив вот этот лозунг свой знаменитый «Ударим по штабам», что, дескать, у нас программа хорошая, но все это тормозится на уровне крайкомов, обкомов и рискомов партии. Нам надо политическую реформу. Но здесь его подловили, конечно, тот же Яковлев и так далее. Они ему подсунули вот эту дохлую кошку, понимаете? И он, по сути дела, не получив первых плодов вот от той экономической политики, он, по сути дела, ее забросил и перескочил на политическую реформу. Ну, а результат всего этого мы прекрасно с вами увидели в 91-м году, когда и партия потеряла власть, да, и Союз развалился. Вот и все.
То есть, вот что там они предлагали?
Они предлагали, значит, там, ну, фактически, они предлагали такие вот элементы НЭПовской экономики. То есть, опять-таки, знаете, как у нас любили всегда возвращаться к опыту Владимира Ильича Ленина и всегда какие-то инновации освещать именно ленинским именем. Это была такая, знаете, дань традиции. Но я хочу сказать, что ведь Сталин в свое время, когда писал вот эту знаменитую свою работу, посвященную экономике, последнюю работу, да, он же прямо там сказал, и он разработчикам вот этого учебника говорил, что наша главная задача – разработать теорию. Без теории нам смерть. Я никак раньше не мог понять, а о чем вообще Сталин говорил-то. А потом вот сейчас с возрастом понял, о чем Сталин этим ребятам-то говорил. Маркс, Энгельс, Ленин, они изложили программу того, как надо взять власть и что надо делать в первые годы взятия власти. А дальше они ничего не разрабатывали. Надо было дальше разрабатывать эту теорию. А у нас, к сожалению, начались заниматься начетничеством и цитированием. А никакой новой теории в развитии действительно марксизма-ленинизма изобретено не было. И это, по сути дела, превратило в марксизм-ленинизм в дохлое учение. А всех этих пропагандистов и преподавателей, истории КПСС, начетников. Вот, одни от этих вот преподавателей, от этих идей всех тошнило, извините. Была скукотища невообразимая. А надо было противопоставить действительно динамично развивающемуся западному миру такую же динамичную новую теорию, которая бы дала ориентиры вот движения вперед. А этой теории не было разработано. Понимаете? И это не было сделано ни во времена Хрущева, отдали вот этот эрзац в виде программы построения коммунизма, ни во времена Брежнева подменили
развитым социализмом.
Да. Ну, и во времена Горбачева то же самое, демократическим социализмом подменили. А реальной теории, как и куда двигаться, не было. И вот результат, это логический результат развала и Союза, и советского общественного строя, понимаете? Вот. И этот, значит, но дело в том, что вот тут надо еще на что обратить внимание. Ведь Андропов в начале мая в «Коммунисте», это главный теоретический журнал, выходит его знаменитая статья «Карл Маркс и некоторые вопросы социалистического строительства СССР». Это была теоретическая статья. То есть он здесь выступил как один из теоретиков партии, да? И там он прямо заявил, что мы не знаем общества, в котором мы живем. То есть вообще непонятно, что мы построили. То есть мы 70 лет строили. А что мы на самом деле построили, с точки зрения классиков марксизма, непонятно. Не знаешь, да? Нам надо разобраться вообще в том, что мы построили.
А потом повторил эту же идею июне 83-го на пленуме ЦК.
Конечно, понимаете?
И вот он предлагал всех... Это предложение к дискуссии было?
Это было предложение, конечно, к дискуссии, да. Я думаю, что...
Но дискуссия не состоялась.
Дискуссия не состоялась, да. Ну, во-первых, потому что он умер, как известно, да, вскоре. А во-вторых, что уже вот партийный аппарат, он уже был настолько разложен изнутри, им уже плевать было на все эти дискуссии. Они сами уже ни во что не верили, понимаете? И когда говорят о том, что партийный аппарат и вот эти вот секретарский корпус во многом повинен в том, что случилось с Советским Союзом, я согласен. И знаете почему? Дело в том, что именно при Хрущеве началось, а при Брежневе это уже, что называется, укоренилось, была сломана сталинская система подбора и подготовки кадров. Партаппарат стал воспроизводить самого себя изнутри, вот в рамках этих закрытых учебных заведений. Например, высшая партийная школа, высшая комсомольская школа, Академия общественных наук при ЦК и так далее, и так далее. А туда, как правило, шли кто? Серенькие, согласные, поддакивающие и так далее, Да, и детишки, естественно.
Чтобы
да.
продолжить трудовую династию в секретариате ЦК КПСС.
Да.
Его... Шахту-то им было как-то не срочно.
Да, то есть, по сути дела, произошло обуржуазивание вот этого партийного аппарата, партийной верхушки. И приход Горбачева к власти, кстати, он и стал запросом этого партийного аппарата. Ну, неужели им нужен был новый сталинист, там, Романов, условно говоря, который закрутил бы гайки и начал бы их отстреливать, как Сталин? Да упаси Господи! Зачем им это надо?
Мы должны уйти сейчас на небольшой перерыв, после которого вернемся в студию и продолжим беседу о том, кем был Юрий Владимирович Андропов и могло ли что-то получиться из его плана преобразований, который так и не был реализован.
История. «За пределами учебников».
С вами уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова. Слушайте радио «Комсомольская правда».
История «За пределами учебников».
И снова здравствуйте, это опять «История за пределами учебников». В студии обозреватель Александр Гришин и известный историк Евгений Спицын. Мы говорим о плане Андропова, легенды, о котором не перестают ходить до сих пор. И кто делать? Вообще вот говорил про то, что у него были планы ликвидировать республики национальные,
да,
и вернуться к...
губернскому. Значит, дело в том, что вот есть один единственный неповторимый источник этой информации. Это Аркадий Иванович Вольский. Это хорошо известный...
К сожалению, его сейчас уже не спросишь.
Он, к сожалению, уже умер довольно давно. По-моему, в 2006 году он скончался от лейкоза. Это, в общем-то... Человек довольно известный и в период Горбачевского правления, и в период Ельцинского правления. Он был, кстати, отцом-основателем вот этой знаменитой нашей организации Российского союза промышленных предпринимателей. Вот. Да. А при Андропове он был его помощником по экономическим вопросам. И вот Аркадий Иванович...
То есть от него скорее надо было бы ждать откровений по реформе экономики, да?
Получается? Ну, он рассказывал в том числе и по реформе экономики, но, понимаете, дело в том, что вот насколько он достоверно передает вот то, что было, это сейчас судить мы практически не можем. Это первое. И второе. Надо прекрасно понимать, что... Ведь вот эта реформа, о которой вы сейчас сказали, да, административно-территориальная, она во многом изначально базировалась на той же экономической реформе. Я просто напомню, что в 70-е годы стали активно создаваться так называемые промышленно-территориальные комплексы. Тот же Канцк-Ачинский, Бастукский и так далее, и так далее. И вот на базе вот этих как бы, таких самодостаточных экономических комплексов возникла идея и переформатировать Союз Советских Социалистических Республик. Как говорит Вольский, по заданию Андропова он и ряд других сотрудников Центрального партийного аппарата, он фамилии не называет, к сожалению, если бы он хотя бы кого-то назвал, мы, может быть, из тех, кто жив, могли бы у них спросить, так оно или не так. Значит, они готовили революционный, прямо скажем, проект ликвидации Союза Советских Социалистических Республик как союзной федерации, построенной по национально-территориальному принципу. То есть речь шла о том, что на территории Советского Союза все на тот момент 15 союзных республик, они самоликвидировались, и территория страны делилась бы на административно-территориальные единицы, и в основу вот этого деления был бы положен принцип экономической самодостаточности, раз, и равной численности населения, два. То есть фактически они брали за основу реформу, губернскую реформу Екатерины II. Я напомню, что после подавления Пугачевского бунта в 1775 году Екатерина провела знаменитую губернскую реформу, которая оказалась самой живучей. Она просуществовала до 1917 года, где как раз вот этот принцип и был положен в ее основу. Значит, Вольский говорит о том, что они Андропову предоставили аж 15 разных вариантов, и все эти варианты он завернул. И что последний вариант, он предусматривал создание на территории СССР 41 штата. Именно так. Не губернии.
Штат.
Не земли, а именно штата. То есть под американский этот. Ну и последнее, о чем я хотел бы, может быть, сказать. Там время у нас, наверное, уходит, да, нет?
Ну, сейчас-то пока можно еще.
Можно, да? Значит, существует конспирологическая версия, связанная вообще с планом Андропова. Суть его, этой версии, состоит в следующем. Что через Гвишиане, а я напомню, что Джермен Михайлович Гюшань, это косыгинский зять, который возглавлял здесь, значит, соответствующую структуру, имеющую международное значение, была договоренность с представителями западных элит и финансовых, и политических о том, что ну, мы как бы снимаем все острые углы взаимоотношения Запад-Восток, идем, что называется, на мировую, и фактически Советский Союз вписывается вот в эту глобалистскую модель построения общего европейского дома со своим, так сказать, ну, четко отведенным ему...
Откуда, куда было предложение такое?
А именно со стороны Андропова.
Западным кругам.
Да, западным кругам. И вот здесь, вот в русле вот этих предложений, тут совершенно неожиданно всплывает история с корейским Боингом. Дело в том, что существует версия, что военные, которые знали о том, что ведутся такие переговоры, и понимали, что наши заокеанские европейские партнеры обведут вокруг пальца наших политиков и дипломатов, они спровоцировали вот то обострение советско-американских отношений, сбив этот самый Боинг. И называют здесь в качестве главного как бы альтер-его или альтер-эго, да, Андропова, тогдашнего начальника генерального штаба маршала Советского Союза Агаркова. Как известно, после этого инцидента Агарков слетел со своего поста, тем более у него уже были давно конфликты с министром обороны маршалом Устиновым, и значит, Николай Васильевич потом был назначен командующим так называемым западным стратегическим направлением. Но, кстати, все считали, что Агарков – это был лучший начальник генерального штаба после маршала Шапошникова по всем параметрам, в том числе и по стратегическому мышлению и вообще способности не только предвидеть, но и, значит, разработать соответствующие планы ведения будущей войны, условно говоря, да? Вот, насколько это действительно так, трудно сейчас судить. Но вот если, что называется, знаете, как говорят...
А социализм при этом сохранялся?
В том-то и дело, что нет. Вот эта идея конвергенции, понимаете, когда нам начинают рассказывать сказки про идеи конвергенции, то есть соединение всего лучшего, что есть в социализме и в капитализме, это все вот для белого бычка. На самом
чтобы
деле...
удобнее было на скотобой.
Да, чтобы, да. На самом деле речь шла о том, что вот под этой красивой вывеской, под этой мишурой поглотить, условно говоря, соцлагерь, значит, буржуазной системы общественных отношений. Сначала довольно мягко, а потом уже вот и все. И под эту сурдинку стали соответствующим образом обрабатывать определенную часть политической элиты. Но дело в том, что Хрущев дал хороший к этому козырь, разоблачив так называемый сталинский культ. И вот эти идеи еврокоммунизма...
То есть, извини, пожалуйста, да-да, что так сразу на «ты». А не под эту ли сурдинку у нас тогда группа молодых специалистов выезжала на обучение на,
конечно,
Запад? Чубайс,
конечно,
Гайдар,
конечно,
Глазев, по-моему, тоже там был.
Там и Авен был, и так далее. Это московская, питерская и новосибирская. Вот три как бы группы.
То есть можно сказать, что косвенная, это конспирологическая эта теория, она имеет некое косвенное подтверждение.
Да нет, более того, есть книга знаменитая Александра Владимировича Островского, это замечательный наш, к сожалению, не так давно ушедший из жизни, историк ленинградский, питерский. Он написал несколько книг, ну, которые всю подноготную вскрывают, значит, идеологической и программной подготовки всего того, что произошло с нашей страной и при Горбачеве, и при Ельцине. И там одними из участников всего этого процесса были в том числе Гайдар, Чубайс, Авен.
Понятно. То есть это что, Андропов вел страну к такому пути, получается?
Ну, получается, да. Причем самое интересное, что семинар вот этот на Змеиной горке, в котором участвовали все эти ребята, да, наши вот реформаторы-экономисты,
Поясни, пожалуйста, вот это...
Ну, это под Ленинградом, значит, пансионат «Змеиная горка», куда периодически выезжали на так называемые экономические тренинги вот эта группа молодых экономистов, где верховодили Гайдар, Чубайс, Авин, Найшуль и так далее, и так далее. Курировал их напрямую Калугин, тогдашний
самый генерал-майор.
Да, первый заместитель руководителя Ленинградского УКГБ, то есть областного управления госбезопасности.
Последствия предатель.
Да, последствия предатель, понимаете? И все тут одно с другим связывается как нельзя лучше.
Ну что ж, мы прощаемся сегодня с вами. Это была история за пределами учебников. Половины того, что сообщил наш сегодняшний гость Евгений Юрьевич Спицын, я не знал, могу вам признаться честно. Надеюсь, наша передача заставила вас задуматься, вот, не оставила равнодушными. Оставайтесь с нами. А в студии был Александр Гришин. Всего доброго!
История за пределами учебников.
Я Андрей Соколов. Слушайте радио «Комсомольская правда».